Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном в нашем эфире. Сегодня я вам предлагаю беседу с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Я сегодня предложила батюшке тему, которая называется «Почему мы должны уподобляться святым?». И здесь же можно задать такой вопрос: «Почему?». То есть, что нас отличает от святых? Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Я вас хочу сразу спросить. Скажите, пожалуйста, вам нравится такая тема беседы? Или чем-то вас
смущает? Не то, что она нравится, но мне кажется, что тема эта достаточно важная для христианской жизни человека. Почему? Потому что... Вот мы, христиане, чаще всего святых воспринимаем как небесных покровителей, как заступников перед Богом. И нередко люди приходят в храм и спрашивают: «Батюшка, вот такая-то проблема передо мной, какому святому молиться и свечку ставить?» И очень редко святые люди воспринимаются нами именно как духовные наши наставники, как пример для нашего подражания, как такой, ну что ли, образ, которому мы тоже должны стремиться исследовать. Происходит это по разным причинам. Ну, во-первых, вполне понятно, что мы в своей вере, в нашей, нередко и к Богу, и к церкви, и к святым относимся потребительски, потребительски. То есть ждем, что вот нам помогать будут в нашей жизни и святые, и Господь Бог. А с другой стороны, святые для нас часто кажутся нам людьми настолько, ну, далекими, что ли, неотмиренными, такими вот полубогами, какими-то нереальными совершенно людьми, которые, можно подумать, не жили здесь, на земле, не ходили ногами по этой земле, не... так же, как мы с вами и радовались, и страдали, и были у них в жизни искушения, и падения, и подъемы духовные, взлеты, как будто бы это что-то совершенно нежизненное. И поэтому, как бы образец для жизни, они не рассматриваются, святые. Вот поэтому я думаю, что нужно об этом говорить, чтобы мы немножечко... тем людям, которых мы называем сейчас святыми, относились по-другому, менее потребительски и больше воспринимая их как наших духовных наставников, отцов наших духовных по вере христианской.
Ну вот скажите тогда, а как можно вот этот вот миф развенчать об этом? Как преодолеть эту пропасть? Ну вот у нас есть Евангелие, у нас есть жития святых. Очень много написано литературы разными батюшками, которые учат, наставляют нас о том, как нужно детям рассказывать о святых людях. Но вот как это претворить в жизни, когда мы выходим на улицу, когда ребенок приходит, например, в тот же самый детский сад, когда мы ведем наших детей куда-то, не знаю, в цирк, на какое-то мероприятие, и все святые, они у нас вылетают просто из головы.
Вот вы знаете, мне почему-то сейчас вспомнилось, хотя это, мы об этом не собирались говорить, с вами предварительно договаривались в передаче, потому что сейчас об этом достаточно у нас много и говорится, и пишется, но мне вспомнилось... сейчас в качестве какого-то примера святых это царская семья. И те люди, которые окружали царя, императора. Вот вы сказали идти куда-то, что-то делать. Вот жили люди, жили люди. Жили самой простой, обычную семейную жизнью. Достаточно сдержанную, несмотря на свое высокое положение. Жизнью достаточно трудовую, трудовую. И это не являются они какими-то, несмотря на их высокое положение, повторяю, какими-то такими далекими, отстраненными от нас небожителями. Это конкретные люди со своими и слабостями, и со своим характером, со своими неудачами, со своими талантами, со своими скорбями, болезнями, наконец, даже. Но, тем не менее,
еще какими болезнями?
Этих людей мы с вами ведь почитаем и обращаемся к ним именно как к святым угодникам Божиим. Я думаю, что этот пример должен распространиться и вообще на всех святых. На всех святых. Иногда мы о святом человеке мало знаем просто. Ну, не сохранились какие-то описания его жизни. И, к сожалению, были периоды, ну и сейчас такая потребность есть, когда, ну, несколько так литературно описывали, что ли, их жизнь. Легендарно. Немножко приукрашивая как-то, немножечко так фантазируя. Потому что вот наше все равно такое внутреннее языческое, оно требует больше вот этой вот какой-то такой литературности. Ведь если мы обратимся, скажем, к языческим народным сказаниям, мифам, вы посмотрите, как интересно читать мифы Древней Греции там. Про какого-нибудь там Геркулеса, похождения и прочее, прочее. Про каких-то богов.
Интересно,
там страсти интересно. Кипят просто, да. Там жизнь ключом бьет. Люди читали это все с удовольствием огромным. Там боги такие же, какие люди, и влюбляются, и сердятся, и выпивают, и гуляют. И, в общем, все жизненно. Но, тем не менее, это герой, это супер такой вот. И жизнь человека святого зачастую, особенно если он был монах, на фоне всех этих рассказов, это, конечно же, скукотища сплошная.
Ну, вы знаете, еще вот ведь даже когда приходишь, берешь какую-то литературу и начинаешь вот смотреть, вот я, ну, правда, вот сама по себе чувствую, что мне не хочется это читать. Вот настолько это не адаптировано на сегодняшний день, настолько сухо и официально написано, что попробую это объяснить тому же самому ребенку, который, может быть, послушал бы, но
вот я
не может, невозможно.
Хочу сказать, чтобы люди меня не понимали превратно, что я как-то не сторонник вот этих многотомных житий святых и прочих книг, рассказов о старцах, да, но люди вот как попроще, вот такие вот простые, им это было все интересно. Недаром жития святых были одним из самых любимых чтений.
Да.
Но оно немножечко такой литературный, почти сказочный характер это все имело. А ведь, вот я и повторюсь, жизнь монаха, аскета, ну, что там интересного? Что интересно? И как и писать? Ну, вроде внешне. Ну, вот жил люди, человек, молился. Искушение внутреннее преодолевал, душой своей очищался, а внешне ведь ничего не происходило. Он мог годами жить совершенно внешне, ничего не меняя. Совершенно никаких действий не было.
Ну, вот это всё, тоже непонятно.
Почему?
А непонятно,
как раз
потому что...
Это и настоящая жизнь христианская ключом
что...
бьет.
Потому что ты понимаешь, что когда человек меняется, он становится добрее и заботливее к другим людям.
Нет, я про монаха говорю. Вот живет аскет-монах,
всё равно
у себя молится.
Со своими братьями-монахами.
С какими братьями-то вот в пустыне-то он ни с какими братьями не общается.
В пустыне, ну тогда
да. про пустынника вот я сейчас говорю. Ну что там описывать-то? Вот?
Ну, да.
Да даже и в общежитийном монастыре ведь существует достаточно такой... Регламент определенный вот именно этого общения. Там ведь не устраивать должны посиделки, как у нас, вот можно подумать, что встретились монахи, добрые, недобрые, поговорили, порядили. Тоже ведь люди не за этим туда приходили. И внешне-то жизнь тоже достаточно однообразная. Однообразная. Нету там никаких таких внешне ярких событий, которые люди воспринимают острее, ими больше интересуются, а есть прежде всего внутренняя жизнь, которую вот не возьмешь вот так вот и в роман не положишь ведь ее, и она известна прежде всего, да, пожалуй, порой только Господу Богу, это внутренняя духовная жизнь. И нам порой бывает вот как-то... Ну, тяжеловато воспринимать жизнь этого человека. Вы правы совершенно в том, что являет святой так или иначе свою святость людям, которые к нему приходят. Да, она обязательно, эта святость, и в любви, и в каких-то в других знамениях и чудесах даже она является, эта святость. Но вот в целом людям хочется более такого, что ли, героического, яркого. А это героическое яркое, оно порой вот этого святого человека как-то немножко от нас, что ли, отдаляет. И поэтому я думаю, что говоря детям, скажем, о святых людях, нужно брать самые обычные житейские примеры вот жизни. Ведь в Евангелии ничего не приукрашивается. В Евангелии мы знаем, что Христос жил жизнью, ну, обычного иудея того времени, также трудился, также страдал, также терпел и голод, жажду, уставал, переживал, плакал даже, мы все это знаем. То есть вот человеческая жизнь. И каких-то таких сверхъестественных вещей в ней ведь, в общем-то, не происходило в этой жизни. И когда вот мы говорим с вами об уподоблении святым, все наше уподобление святым, видимо, должно происходить от одного образца – уподобление Господу Иисусу Христу. Пожалуй, я бы не сказал не уподобление, а как-то, ну что ли, взирание на жизнь святых. Мы смотрим на них. Вот мы вместе все, святые и не святые, идем за Христом, идем ко Христу. И прежде всего, вся наша, наш взгляд, наше внимание должны прикованы быть к Нему. С Ним мы себя ориентируем. Те люди, которые идут рядом с нами, кто-то впереди, кто-то отстает. Вот святые впереди. Ну, знаете, вот когда бывает какое-то такое соревнование, люди куда-то спешат, допустим, все равно впереди идущие как-то, они всех, как говорят, стимулируют. Кто бы отстал, очень, силы теряет, очень, да, вдохновляет. Вот святые – это как раз те люди, которые идут впереди и своим примером, следование за Христом, как раз дают всем остальным людям силы, дают вот такую внутреннюю поддержку. Я бы вот так сказал. То есть, когда мы говорим о подоблении святым, не нужно терять из виду прежде всего Христа. Вот мы сейчас Библию перед собой с вами держим. И с чего ведь она начинается, что человек, он должен быть по образу и подобию Божьему. Вот как раз вот это подобие Божие, оно является главной задачей нашей. Святые в достижении этого подобия просто прошли, ну, как бы больший путь, чем все остальные люди. Больше дорогу эту проделали в подоблении. Поэтому иногда вот святых определенные ранги называют преподобным. То есть хорошо уподобились Господу, это много преподобные.
Я могу вспомнить, да, сочинение афонского старца Порфирия Ковсоколевита, удивительное. И сейчас, если наши радиослушатели найдут такую книжку, она называется «Дети и молодёжь», она просто изумительная, прекрасная книга, маленькая, но здесь такие замечательные поучения. Вот у меня такой вопрос по поводу этой книги, и она у нас будет в эфире звучать. Вот, отец Алексей, вопрос очень-очень актуальный сегодня. Я, конечно, его слышала лет 15 назад, когда я была в монастыре на Ганиной яме, и батюшка тогда просто очень сказал. Он сказал, что если вы хотите изменить свою жизнь, своих детей, вы должны не просто воцерковляться, а вы должны начать жить духовной жизнью, и Господь, увидя ваши старания, будет менять жизнь вот вашего ребенка. Вот там, в данном случае речь шла о моем сыне. Многие сейчас уже святые, вот о которых мы сегодня говорим, старцы, они говорят о том, что для того, чтобы в жизни, чтобы ваши дети были счастливы, вам нужно просто стать человеком святой жизни. Вот мы ведь очень по-разному любим своих детей, да, и очень многие любят детей человеческой любовью, не Христовой любовью, а именно человеческой. То есть это любовь, она очень чувственная такая, материальная. Но ведь это невероятно трудно. Это нам, мы понимаем, что в жизни может не хватить, чтобы стать святым человеком. А старец говорит очень конкретно, если ты хочешь, чтобы у твоего ребенка не было проблем, или если ты хочешь, чтобы он был счастлив, ты должен стать святым человеком.
Мне кажется, нужно некоторую ясность в термины внести, сами эти слова «святой человек», «святая жизнь». Ведь что означает «святой», «святая»? Это обозначает буквально… переводится как «избранник Божий». То есть святой – это то, что взято в удел Божий, в удел Божий. Святой человек – это Божий человек. Скажем, вот почему мы храм освящаем? Это дом Божий, святой. Ну и со всем остальным точно так же. То есть, и мы знаем, что христиане – это все являются таким вот уделом Божиим, и все люди святые. Каждый христианин – это святой. Правильно я говорю? Ну, что сделаешь, слово из песни не выкинешь. Об этом говорит апостол Павел. Вы, говорит, народ святой.
Вы святой народ.
Во время божественной литургии, когда людей приглашают. Ну, я просто примеры привожу. Да. Причащаться, то священник также говорит святая, вот эта святыня, святым. То есть всем, кто находится в храме. Все христиане являются святыми. Вот это нужно помнить. Другое дело, что не все мы можем вот этот как бы потенциал реализовать, что ли, воплотить в жизнь, использовать вот эти наши возможности. Возможность дается такая при крещении. Почему? Потому что вот что такое крещение и дар Святого Духа? Это зерно, которое кладется в землю, кладется в почву. Но мы вот помним с вами евангельскую притчу о зерне, которое кладется в землю, но далеко ведь они не все хорошо прорастают, эти зерна, тем более приносят плод. Вот святые люди, они принесли плод, а у кого-то заботы житейские, искушения различные, ну, что ли, украли этот урожай-то, лишили человека в той или иной степени. Причем ведь здесь не бывает вот такой четкой границы, черное-белое, святой-несвятой, плохой-хороший. Здесь в жизни, вот в этой духовной, да и во всем ведь, достаточно широкая градация. То есть кто-то больше, кто-то меньше, как говорит вот Павел, что звезда от звезды разница, одна слава Луне, другая вот звездам и так далее. То есть здесь некоторый такой диапазон есть, в котором мы живем. Другое дело, что главное, чтобы мы, получив этот залог святости, все-таки как-то немножко хотя бы не дали ему зарасти вот этим чертополохом-то и не дали его погубить врагу рода человеческого, а сумели хоть один стебелечек, чтобы пробился у нас в нашей жизни. Чтобы хотя бы что-то проросло. И мне кажется, одна из главных причин, почему вообще ничего не прорастает, скажем вот так, потому что нету решимости человека, нету решимости, вы думаете, к святой жизни скажу сейчас? Нет, я скажу по-другому. Нету решимости человека назвать себя христианином или христианкой. Все начинается с этого. Начинается не с того, что люди встают в 6 часов и на коленях молятся до 8, потом идут на работу и постятся до вечера. Нет, не с этого начинается, а с того, что человек внутренне, вот так для себя, не говорит себе «я христианин, я христианка». Здесь, правда, есть такая отговорка, чувствую, что вы сейчас ее готовитесь мне уже назвать, что мы люди недостойные, какие же мы святые.
Многие христиане, знаете, причем очень такие хорошие, они называют себя так: я вот плохой христианин, да, я вот недостойный.
Даже и этого бы не стоило делать.
Даже говорят, я плохой монах. Тоже часто можно услышать.
Ну, насчет монахов не знаю, это пускай вот там. А вот что касается христианина, то здесь не то чтобы ради гордыни какой-то, но это же исповедование. Это исповедование. Это какой-то определенный, ну что ли, принцип, за который мы беремся и не беремся. Это наша ответственность.
Ответственность.
Ведь нужно не забывать, что вот этим уходом от слова христианин, христианка, или даже так немножко прикрытое, плохое там, или еще стараясь, вот, это снятие с себя ответственности некоторые. А ведь известен закон-то ведь, кого как назовешь, тот тем и будет. Кого как назовешь, тот тем и будет. Если мы не решаемся назвать себя христианином, не то чтобы тут должно быть не по смирению, не то чтобы у нас какие-то вот такие качества, а именно как вот берем на себя вот такую ответственность, то вряд ли вся остальная христианская жизнь без этого, она как-то будет развиваться и расти. Вот принимаем мы крещение, и задается вопрос перед крещением. Отрекаешься ли от сатаны? И нужно ответить: отрекаюсь. Сочетоваешься, соединяешься ли со Христом? И человек говорит: да, соединяюсь. Веруешь ли ему? Верую, он говорит. То есть здесь-то он все эти, и звучит символ веры. Здесь-то ведь он это исповедование веры перед крещением, и это не случайно. Должен произнести. Причем, если нередко в храмах у нас во время крещения это произносится один раз, ну, как бы для сокращения времени, то по требнику-то, по чину-то его это положено произносить трижды, понимаете? Чтобы это вот вбилось человеку, в голову-то вошло, в него так это крепенько, что я соединяюсь со Христом и верую Ему, как Царю и Богу. И это... С этим ответственностью он принимает крещение, после этих обязательств он спускается в купель, чтобы начать новую духовную жизнь. Вот мне кажется, вот с этого и должна начинаться прежде всего наша христианская жизнь. Нет, все должно идти, конечно же, равномерно. Ничто вперед забегать не должно, ничто не отставать. И твердость нашего вот исповедования христианства, она, конечно же, зависит от нашей жизни. Зависит. Да вообще, я думаю, что для христианина со временем вот станет тогда на все нормальная ситуация, когда оно вообще таким вопросом не будет задаваться, как говорится, самоидентификации. Кто он, христианин? Для него это естественно. Кто ты, человек или не человек? Ну, понятно, что человек. И что, когда вы отпало уже, а просто есть вот Бог, есть я, есть моя жизнь, и мне нужно жить. И других вопросов не возникает. Христианина или там, или еще подумаю, или еще плохое, хорошее, какое я. Вот все идет по этому пути. Вот поэтому... Мне кажется, и такие трудности у нас порой, ну, некоторые возникают из-за нашей какой-то нерешимости, из-за того, что мы даем себе некоторую поблажку. В жизни нужно порой принимать своего рода присягу.
Угу.
Господь говорит: не клянитесь, это правильно, но Он немножко о другом говорит. Есть какие-то моменты, обеты, они являются переломными в жизни, и порой человеку без них... Неважно, в какой форме они даются, в форме торжественной присяги, или человек где-то у себя в комнате, в келье, тайно Господу принесет этот обет. Это не важно совершенно. Главное, что внутренне он, что называется, перешел Рубикон. Он сделал какой-то такой вот шаг. Сделал такой вот шаг для себя. Я думаю, что такие шажки, они должны постоянно в жизни человека происходить. Подвижечки, потому что далеко не все в раз, но где-то они более решительные, более важные, где-то они помельче. Вот недаром ведь обеты, скажем, принимают, скажем, трезвости. Можно быть ведь и не так не пить, но нужен этот обет, да, нужно это обещание. Монашеские обеты принимаются. Ну и вот крещальные ведь тоже обеты мы даем Господу Богу. Именно святой жизни, то есть быть святыми. И вот святые – это те люди, которые раскрыли в той или иной степени этот дар, данный Господом. Мы же все на этом пути стоим на разных уровнях. Кто-то больше проходит в своей жизни, кто-то меньше в своей жизни. Потом у нас часто воспринимают людей святыми только тех, которые в святцах, как бы канонизированные. Но ведь прежде чем попасть в календарь, нужно еще для этого народное почитание, как известно. То есть человека до его в такой вот в официальной, что ли, канонизации, его начинали уже почитать как святого, Божьего человека, Божьего. И святых, как мы знаем, это не скрывается, не попавших в святцы, их огромное количество. И это не обязательно, что святой человек должен быть в календаре, в святцах. Святой человек, вот знаете, вот пословицу нашу народную, что не стоит село без праведников. Так ведь, да? То есть, раз есть село, значит, должен быть праведник. Значит, должен быть святой. Иначе это село стоять не будет. И таких безвестных праведников были тысячи и тысячи во все времена. Если не наверняка и сейчас. Другое дело, что вот действительно есть святые, которых мы совершаем общецерковное почитание, общецерковное, происходит канонизация. Я думаю, что это тоже не случайно по промыслу Божию происходит. Ведь что это такое? Это своего рода как бы, ну, призвание святого, можно сказать, даже на служение. Вот в те или иные, это же не всегда ведь происходит, в те или имена нашей, времена нашей жизни мы обращаемся вот к этому типу святости. Вот когда-то нужны проповедники, апостолы, чтобы Слово Божие в народы нести. Бывают времена, когда нужно воздержание, нужна трезвость в жизни, когда язычество захлёстывает церковь, уже устоявшуюся. А бывают ведь времена и преследований, гонений, когда нужны святые мученики, святые мученики. И вот в разные времена происходит, что ли, обращение к разным типам святости, естественно, к разным святым. То есть во многом зависит от времени. И мы говорим, что вот сейчас нам нужно вот этим людям, вот на них им подражать, с ними рядом идти, на них ориентироваться в жизни. Потом еще об одном хочу сказать. Ведь мы, братья и сестры, по нашей церковной традиции, Русской Православной Церкви, вот говорят, что это не во всех местах православия существует, то есть есть церкви, где нет такой традиции. Ну, я думаю, что она вот у нас есть, и это очень неплохо. И вот почему давать имена в честь святых. Вот, по-моему, в Болгарии, даже в Румынии, там нет такого. Там с каким именем придешь, так тебе и крещение совершат. У нас смотрят обычно по святцам. И говорится о том, что это твой молитвенник и пример для твоей жизни. Ну, не обязательно нужно знать вот этого святого, которого, имя которого мы носим. Это ведь тоже не случайно. Но иногда у людей бывают еще, ну, как бы, любимые святые. То есть те люди, которые для них как-то ближе, может быть, по образу жизни даже такое случится, по образу мысли, по каким-то другим вот обстоятельствам, ближе эти люди. Ничего тут такого странного и необычного нет, наверное, даже так и должно быть, потому что жизнь человеческая, она очень многогранная, и люди все различные, и ведь святые это были люди тоже, совершенно разными, порой противоположными характерами и противоположным, различным самым образом жизни, самым различным. И поэтому вот это многообразие форм святости, оно должно нас порадовать, потому что оно и говорит и нам, что мы в нашей жизненной ситуации не должны опускать руки и думать, что жить какой-то доброй христианской жизнью невозможно. Это возможно. Люди-то ведь жили, вот пример их жизни.
Протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, принимает участие в передаче «Беседы о вечном». Батюшка, вот у меня вопрос, знаете, он может быть показаться, может быть, таким маловажным, но вот, знаете, вы сейчас употребили вот такое выражение, существует такое многообразие форм святости. Вот вопрос о чистоте. Чистоте жилища, например. Вот была такая матушка Алипия из Киево-Печерской лавры и другие святые, которые, вот я, например, также вспоминаю отца Николая Гурьянова, для которых, в общем-то, не важно было, как и что было у них в доме. Вот матушка Алипия, например, она спала, у нее вообще были на кровати какие-то тюки, она себе подкладывала под голову мешки с зерном, варила кашу там, не знаю, с какими-то с жучками, у нее там какие-то дохлые животные находились, можно было встретить. Ну, то есть вот такая вот, ну, простыми словами говоря, обыкновенная человеческая грязь. Да? А были святые, у которых было все очень чисто, и тому тоже множество примеров. Вот, скажите, пожалуйста, вот насколько вот эта чистота, сейчас много говорят и пишут о том, что, в общем-то, надо как-то убирать за собой элементарные такие вещи. Вот насколько это важно, на ваш взгляд? Вот это вот чистота, что она мысли
освобождает. Вот то, что вы рассказывали, что у кого-то грязь и все такое прочее, это ведь не обязательно нечистоплотность человека. Бывает такое, к сожалению. Это ведь определенный стиль жизни, даже образ святости, он называется юродство. Юродство. То есть человек ради Христа делает себя таким инвалидом, уродом. И юродивы, как мы знаем, с вами еще похлеще жили, и еще не так поступали. Но ведь будем помнить, что юродство – это достаточно редкий тип святости, и поэтому очень почитаемый, и далеко-далеко не каждому человеку бывший по силам. И поэтому на юродство нужно именно смотреть как на особую такую вещь, на некоторые исключения. А когда люди у нас, становясь христианами, начинают, вот так сказать, без призвания юродствовать, а попросту говоря, разводить дома грязь, не прибираться, не мыть, не стирать, то все это очень напоминает обычную лень человеческую, которая оправдывается, что мы, мол, духовной жизнью живем, и для нас вот это материальное уже не нужно, молиться, мол, не надо. Дело в том, что юродство – это ведь оно, вот вы говорили, что святой человек ведь тоже проверяется, это же видно. И юродивых знали, почему ведь к ним тянулись. Не из-за грязи же люди за ними шли. Кстати, много было лжи юродивых во все времена, и особенно в древности, и за этими достаточно жестко доглядывали. Были действительно юродивы, которые почитали, вот Василий Блаженный, мы возьмем знаменитый собор. Но на одного настоящего святого юродива приходились десятки лжи юродивых, именно которых кроме грязи никакой святости больше и не было. Поэтому с этим нужно быть поосторожнее. Будем людьми скромными, не будем считать, что у нас есть такой дар юродства. И начнем поэтому с самых простых вещей. Начнем с приборки наведения чистоты в нашем жилище, в нашей одежде. Причем простых,
в нашем подъезде, да,
в нашей голове, я имею в виду не волосы, а внутри, что головы происходит, то есть вот с этой чистоты. Это, знаете, вот как история про монаха, который приходит к старцу и просит, чтобы тот ему вериги благословил, а тот кузнецу поручает дать ему просто затрещину хорошую. И этот подвижник у нас с веригами, он возмущен этой затрещиной. Точно так же и здесь, я думаю. Прежде чем до грязи, нужно дорасти, братья и сестры. Грязь – это еще результат многих трудов, действительно, и призвания даже. Призвание — это же не просто так, это действительно человек, это все, и не просто, не случайно это все произошло с ним, а и до этого нужно нам с вами, ой, сколько посуды дома перемыть.
Ну вот у нас уже действительно скоро заканчивается наша передача, времени совсем немного остается, батюшка, вот все-таки люди, которые, мы сегодня о святых с вами говорим, и чем мы отличаемся, и почему мы должны уподобляться святым, каким образом вот эту пропасть все-таки преодолеть. Вот самые элементарные вещи – вот взять какие-то разные страны, да, у нас очень много ездят люди в Турцию, у нас ездят там в Грецию, везде, где бы ни побывали люди, когда они приезжают в Екатеринбург в данном случае, люди очень долго адаптируются, потому что говорят, до какой степени грязный, заплеванный город, до какой степени в нашем городе Екатеринбурге вот видна во всем эта грязь, вот эти невидимые окурки, эти вот, ну, я просто не хочу сейчас портить настроение, потому что это и так все понимают, но это очень больно, это очень больно.
Совершенно с вами согласен. Вот буквально у меня в воскресенье с прихожанами была такая беседа, мы говорили о том, как жить духовной жизнью, только ли духовная жизнь – это общение с братьями и сестрами во Христе, церковная жизнь, молитва. Я говорил, а разве помыть дома посуду, пол, навести порядок, разве это не духовная жизнь? Ведь когда мы встречаем на улице грязь, когда мы видим сломанную ветку, брошенный окурок, слышим бранную речь, это же все разрушает гармонию, разрушает мир Божий. И это касается всего нашего быта. Приходя в дом, мы видим, вот тут непорядок, тут не прибрано. Когда мы убираем все это, моем, выращиваем, ухаживаем, мы через это становимся сотворцами Господу. Ведь главное это все делать с каким настроением. С каким настроением мы это все прибираем, не ради выгоды, не ради ткнуть человеку там в глаза, что вот он неправильно делает, а именно привести мир в гармонию. То есть Божий мир приводим, потому что Господь сотворил этот материальный мир и нам поручил за этим садом ухаживать, трудиться в нем. И то, что вот грязно и на наших порой улицах, это... Ничего тут удивительного, ведь грязно и в подъездах, порой очень грязно очень, и в домах да, наших, к сожалению, грязно. Это тоже все есть. А это все как раз от, ну что ли, таких, от безбожия, можно сказать. Ведь прямо надо сказать, что где есть традиционная культура, которая обязательно связана с верой, где вот люди вот жили, вот селились, у них были традиции, там этого не происходит. А это происходит там, где собрались вот все сбору по сестёнке, не поймешь, какой народец такой, да еще немножечко лихой. Ну что делать? Вот такой вот наш край. Но, несмотря на это, не нужно, вот как вы говорите, унывать, отчаиваться и опускать руки. Я вот сейчас, вот даже уже сейчас вижу, что люди стали более ответственно относиться к состоянию и улиц, и городов, и домов. И это радует
все-таки. Вы видите,
да? Вижу, обязательно вижу.
В некоторых местах действительно подчищают, там совочком убирают,
подметают. Все правильно, так это не важно, не в некоторых, надо с одного начать. Вот у нас почему-то думается, что если мы все массы не будем это делать, да ничего подобного. Ведь дурной пример, как известно, заразителен. Но добрый пример тоже заразителен. Если мы вот так вот, с добром и с благом будем. Вот посмотришь, во дворе выйдет одна женщина, под окошком цветочек посадит, или в соседнем доме, или в соседнем подъезде, и другая выходит.
У нас много таких женщин.
И это сплошь и рядом.
С цветниками.
Да. И вот это тоже духовная жизнь. Это тоже подражание святости. Потому что святость, она в том и заключается, чтобы вырвать из разрухи, из зла, из того места, где есть смерть, где тление, вырвать клочок пространства, жизни, места и сказать: это Божие, это свято.
Вот еще последний вопрос. Сразу тоже вспоминаю таких людей, и они мне, эти люди, встречались в своей жизни, которые вот имеют, в общем, в своей квартире необыкновенный порядок. Там стопки выглаженного белья, все время следят, что там, если там приходят какие-то дети, они их будут там кричать на них, чтобы они сейчас же это убрали, все, чтобы только не разрушился вот этот порядок в квартире. Но бывает так, что люди абсолютно-абсолютно далеки от духовной жизни.
А все ведь зависит от того, как порядок, так и беспорядок. Во имя чего это делается? Во имя чего? Если во имя своего комфорта, какой-то уверенности, защищенности, почему люди наводят порядок вот в данном случае?
Это хороший очень вопрос.
Потому что они так им спокойнее, так они себя более уверенно чувствуют, у них все под контролем ситуация. Они психологически себя, что ли, обезопасили.
Я вообще этим вопросом заинтересовалась. Почему люди вот
стремятся вот по, именно вот поэтому, порядку. Что страх их толкает на это. Страх, что что-то выйдет из-под контроля ситуация. Где-то оказывается что-то не на том месте и так далее. А если мы это делаем не ради каких-то вот страхов, переживаний, не ради того, чтобы, ну, я не знаю, порой это делают, чтобы упрекнуть близких людей. Вот живут два человека рядом, вот я подбираюсь, а ты вот плохой не подбираешься, к примеру. Так тоже иногда делают. Если это делается именно к тому, чтобы преодолеть разрушение, преодолеть хаос и привести мир к красоте, гармонии, вот ради этого делается, тогда это совсем другое. Тогда ведь человека не страшит, что у него где-то что-то непорядок. Он берет, тихонечко делает и радуется, что вот это снова гармония как бы восстановилась. Он радуется самому процессу. Это можно делать до бесконечности. Вот это легко проверить. Вот. Достаточно прийти и все эти рубашки взять у людей, раз, и уронить.
И выглаженное, да?
Выглаженное, еще пройтись по ним.
Кошка
тот, пусть посидит. Тот, кто стремится гармонию навести, он снова будет спокойно и даже радостно это все делать. Появится у него возможность и еще преодолеть какое-то зло. Тот, кто делает только ради, что называется, себя, как правило, человек придет в раздражение просто. Придет в раздражение. По плодам мы узнаем, что человек делает. Вроде бы внешне все одинаково может происходить, но каков вот результат, какой плод, вот это все становится ясно через отношение человека к окружающим людям, к окружающему миру.
Ну, мне сегодня остается вас уже, отец Алексей, поблагодарить за беседу. Спасибо вам большое. Даст Бог.
Благодарю и вас за внимание.
Дорогие наши слушатели, сегодняшнюю нашу тему мы назвали «Почему мы должны уподобляться святым? Что нас отличает от святых?» И разбирались в этой теме. Вот видите, каким необыкновенным образом пришли к чистоте нашего жилища, к чистоте нашего города, нашего сердца, и как много зависит от каждого отдельного человека. Спаси, Господи! В нашей сегодняшней программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.